Save big on everything for your next project when you shop at Menards. We have everything you need to update your window treatments with Window Images blinds and shades. We carry vinyl, aluminum, and faux wood blinds, cellular shades, and more. Plus, get them trimmed to width in-store for free. Also, check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening this week. Save big money at
Menards. Не убьет. И в этом это и плохо как раз.
Не убьет, а
научит.
Загрязнена. И вплоть до того, что грунтовая вода, в частности в Эстонии, загрязнена радионуклидами.
Вертушка Крукса. Привет, меня зовут Юлия Сислер, и это подкаст «Вертушка Крукса» на платформе talkabout.ee. Здесь я буду рассказывать об эстонской науке и общаться с эстонскими учеными. И сегодня в студии Юрий Балабаев, старший лектор Таллинского технического университета, который исследует передовые методы очистки воды и воздуха. Привет, Юра.
Здравствуй, Юля.
Я тебя сегодня не зря позвала. Дело в том, что у нас в Эстонии как-то вот на качество воды не жалуется только ленивый. То у нас она слишком хлоркой сильно пахнет, то в ней какие-нибудь кишечные палочки, то просто не нравится вкус. И поэтому о воде люди говорят на кухнях буквально. Но сегодня мы выведем этот разговор немножко на другой уровень, я надеюсь, и дадим нашим слушателям, скажем так, инструментарии для того, чтобы и на кухне обсуждать воду с каким-то таким более знанием дела. Поэтому мой первый будет вопрос. Вот есть вода, которая есть в природе. Для того, чтобы ее можно было пить, ее нужно очистить.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou. forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
От чего?
Совершенно верно. Но здесь все зависит от контекста. Смотри, вода в целом, ну, в качестве питьевой воды разделяется на два подкласса. Это грунтовая вода и так называемая поверхностная вода. То есть это вода озерная или речная. И вот грунтовая вода от поверхностной воды отличается как день и ночь. Ну, по своим характеристикам. Например, грунтовая вода в целом с точки зрения микробиологии, она достаточно чистая, в основном даже стерильная, то есть там отсутствует какая-либо живность. А вот с точки зрения других компонентов, ну, каких-то минеральных компонентов, она может быть очень-очень даже загрязнена. И вплоть до того, что грунтовая вода, в частности в Эстонии, загрязнена радионуклидами. И вот в зависимости от того, значит, откуда мы черпаем воду, которая потом будет использована как питьевая, выстраивается технология очистки. Ну вот, например, если взять грунтовую воду, то очень часто проблемой является высокие концентрации железа или марганца. Такая вода обычно, во-первых, она такого желтоватого цвета, она оставляет пятна на, значит, на керамике, на раковине, на ванной. Потом сама по себе вода с таким неприятным металлическим вкусом, если там концентрации железа и марганца высокие. Поэтому тогда выстраивается технологическая цепочка для удаления железа и марганца из грунтовой воды. Потом грунтовая вода очень часто богата растворенными в ней газами. Например, тот же самый радон, радиоактивный газ, является, значит, проблемой грунтовой воды. Потом очень часто в ней может быть растворен тот же самый сульфид водорода, газ с очень неприятным запахом тухлых яиц, извини за подробности.
А, это бывает там, где болотистая местность такая?
Совершенно,
или возле моря где-нибудь?
Совершенно верно. Mm-hmm. И поэтому очистка грунтовой воды, ну, для последующего использования в качестве питьевой, отличается в корне от очистки поверхностных вод. А теперь давай Так, вкратце.
Давай так немножко, я хотела еще уточнить, что грунтовые воды у нас, в принципе, используются по всей Эстонии, кроме Таллина.
Ну да, но насколько мне известно, поверхностные воды используются в используют в Эстонии два больших города, это Нарва и Таллин. Ага. Нарва использует речную воду, а в Таллине мы используем воду из озера Юлимиста. Вот. Можем перейти теперь к, значит, этапам очистки поверхностной воды.
Да-да-да, потому что это касается здесь нашей таллинской воды.
Да, то есть в контексте Таллина, наверное, слушателям было бы интересно узнать. Основной отличительной особенностью поверхностной воды, ну, будь то она из озера или из реки, является, значит, ну, живность. Она богата, значит, микрофлорой. Там обязательно присутствует и фито, и зоопланктон, там присутствует также неорганические компоненты, например, частички глины, микроскопические частички песка. Все это нужно удалить. То есть пить воду, богатую микрофлорой, богатую какими-то взвешенными частицами нерастворимыми, но не рекомендуется ни в коем случае. Поэтому вся технологическая цепочка выстраивается для удаления, в первую очередь, микрофлоры, всех водорослей.
Фильтрация такая. Более грубая.
Не только. Об этом мы поговорим попозже.
Угу.
Фильтрация очень часто не спасает от удаления водорослей, потому что, ну, либо придется использовать очень дорогой фильтр, как мембранный, который потребует больших финансовых вложений, потом еще и будет затрата гигантская на энергии на то, чтобы протолкнуть эту воду через вот этот фильтр. То есть будет высокие энергозатраты. Поэтому фильтрация не совсем хорошо подходит для удаления тех же самых мелких водорослей, микроорганизмов, в том числе патогенов, используют метод коагуляции для удаления вот этой взвеси, так называемой. Так, напомни мне, о чем мы говорили.
Так, коагуляцию сразу у меня
вопрос. Давай про коагуляцию поговорим. Так, коагуляция, значит, она, кстати, является таким как бы базовым методом очистки, значит, воды в озере Юлимисте. Значит, с точки зрения физической химии, природная вода... Ты меня, значит...
Да-да, я тебя оставлю, когда станет слишком нудно.
Когда я уйду в занудство, ты мне скажи стоп. С физико-химической точки зрения природная вода является коллоидным раствором.
Угу.
То есть в этой воде плавают микроскопические частицы, скажем, размер которых не превышает 100 нанометров. В таком случае такие смеси очень стабильны. Эти частички не подвергаются осаждению, то есть ни гравитации, ни центрифугированию, вы ее ни в коем случае их не удалите. Соответственно, нужно использовать какие-то более усовершенствованные процессы, и вот коагуляция служит для дестабилизации коллоидного раствора. Как это выглядит? А в природную воду, в которой плавают вот эти вот водоросли, значит, глина, там микроскопические частички песка, добавляются коагулянты. Что из себя представляют коагулянты? Коагулянты – это в основном достаточно безобидные, ну, не опасные для нашего организма соли различных металлов. Ну, наиболее распространенные – это, скажем, соли алюминия или железа. Сульфаты алюминия, сульфат железа, хлорид железа, хлорид алюминия, там между ними разница небольшая. А если мы добавим в воду небольшое количество вот этой вот соли, то с ней начнет происходить целый ряд интересных процессов. Эта соль подвергнется гидролизу, образуются гидроксиды, они начнут склеиваться в такие длинные полимерные нити, и эти нити начнут захватывать микроскопические вот эти вот коллоидные частицы, начнется процесс дестабилизации коллоида, из воды начнут выделяться микроскопические хлопья. Если мы будем эту воду перемешивать достаточно медленно, то эти хлопья будут склеиваться друг с другом, образуются уже более крупные хлопья, которые можно спокойно осадить путем, значит, гравитации. То есть вода отстаивается, и вот эта вот вся муть, вся эта вот, вот все эти микроорганизмы, взвесь, они начнут осаждаться на дно. И, значит, ну, значит, сверху верхний слой воды станет абсолютно чистый, прозрачный. И мне очень интересно наблюдать за студентами, которые, ну, как бы в первый раз проводят эксперименты по коагуляции. В нашей лаборатории мы, значит, берем из близлежащего пруда грязную воду, добавляем туда коагулянт, перемешиваем по всем правилам коагуляции. Когда они наблюдают, как просто из вот этой грязной, мутной воды образуется совершенно чистый, чистая такая прозрачная водичка. Они совершенно в таком восторге, потому что, ну, действительно, на первый взгляд, просто вот мутная вода, до которой даже притрагиваться значит, боязно. И через 5 минут она становится совершенно кристально чистой.
А вот пить ее можно, когда она такая чистая? Или это просто обманчивая чистота?
Это обманчивая чистота, потому что хоть, ну, по некоторым данным, 80-90% всех микроорганизмов удаляются, причем коагуляция, они просто приклеиваются к этим хлопьям и вместе с ними осаждаются на дно, то в целом 10% это тоже много, потому что надо удалить 99,99% всех микроорганизмов из воды. А, соответственно, пить такую воду я бы не рекомендовал. Она еще не совсем пришла вот до кондиции питьевой воды. Поэтому следующим этапом является фильтрация. То есть вот эту вот осветленную воду транспортируют.
Power up fall projects with Ego at Lowe's. Every tool delivers power beyond belief. So whether it's leaves, limbs, or lawn cleanup, count on Ego to deliver the power, performance, and innovation you need. And now for a limited time, save up to $60 on select blowers, chainsaws, and pole saws. Shop Ego today at Lowe's. Offers valid through 10/1 while supplies last. Selection varies by location.
На следующий этап очистки, этап фильтрации. Используют достаточно дешевые фильтрационные материалы, обычно речной песок, и вот достаточно, чтобы вот удалить эти, значит, остатки хлопьев, которые образовались в процессе.
А, фильтрации. То есть мы будем фильтровать воду не от микроорганизмов, которые там еще могли остаться, а от остатков этих,
этих
вот
хлопьев.
Более,
ну,
хлопьев.
Официально, с научной точки зрения, они называются флоки.
Флоки.
Да, и после этого последний этап, и, скорее всего, наиболее важный этап, является дезинфекция воды. И да, тут хотел бы просто слушателю немножко такой ликбез провести, что, значит, для того, чтобы вода стала безопасной, достаточно дезинфекции, потому что есть еще и стерилизация. То есть разница между дезинфекцией и стерилизацией, что при дезинфекции нам достаточно удалить 99,99% всех микроорганизмов, а при стерилизации нам нужно просто уничтожить все микроорганизмы, которые там, ну, присутствуют в каком-то объекте.
Ну, чтобы, да, вода стала стерильной в понимании...
Это нам не
там,
нужно.
Прямо хирургического кабинета. Вот
совершенно
такое
верно. То есть до такой степени воду, скажем, обезвреживать нет смысла. Но вот провести дезинфекцию очень даже нужно. И существует там, ну, целая наука о дезинфекции, существует, ну, целый ряд методов дезинфекции. Ну вот таллинская вот эта вот цепочка очистки использует хлорирование. По этому поводу есть куча критики, но я как бы придерживаюсь все-таки... ну, то есть я сторонник дезинфекции, именно используя хлор, именно в контексте Таллина. У меня есть на эту тему как бы аргументы.
А какой? Или он очень длинный и сложный?
Основная причина, почему дезинфекция до сих пор используется в Таллине, это плохое качество труб. Чем отличается хлорирование, или в чем заключается преимущество хлорирования в данном контексте? У хлорирования есть одно преимущество. Это пролонгированный эффект. То есть, если мы добавляем хлор, то мы гарантированно можем сказать, что еще там, значит, долгая продолжительность, долгое время вода будет, ну, обладать, то есть там не будет бактерий, потому что остаточный хлор не даст им развиться. То есть вот этот остаточный хлор будет постоянно держать в стрессе, значит, всю микробиологию, которая, может быть, там еще каким-то образом, значит, осталась в живых. И из-за того, что у нас трубы достаточно в таком плачевном состоянии, они просто старые. И старые трубы, они как бы известны тем, что на них нарастает пленка вот бактерий, биопленка так называемая. И поэтому, проходя через, значит, магистрали, значит, трубопровода, и в случае, если бы вода не содержало какого-то дезинфектанта, то вот этим бактериям бы никто не мешал заново развиться. И,
то есть вода, значит, проходила бы и набирала бы
Бактерии заново из трубопровода. А когда проходит вода с какой-то остаточной концентрацией хлора, в таком случае мы постоянно держим в стрессе эту микрофлору и уже как бы в системе трубопровода. И, значит, ну, у них нету шанса как бы начать развиваться и обратно растворяться в воде. Вот как бы вот именно вот По этой причине до сих пор используется хлор, несмотря на то, что, в общем-то, хлор это, ну, скажем, не самое
полезное
вещество на планете. Я бы же даже сказал, это достаточно вредное вещество, но, как бы взвешивая за и против, скажем, между, значит, пандемией какой-нибудь холеры и, скажем, использование хлора, я все-таки, я думаю, что предпочтительнее окажется хлор.
Слушай, вот немножко отступить. Тут байку недавно, не знаю, байка, не байка, прочитала, что хлор пахнет вот этим вот хлором, который мы привыкли к запаху. Допустим, в бассейне, мы все знаем, или от воды. Не просто так, а именно после взаимодействия с каким-то загрязнителем. То есть, например, в бассейне, там, если человек пописает туда, например, в бассейн, то вот тогда будет пахнуть сильнее хлором. Просто так не должно, по идее.
Это соответствует истине.
А, то есть не байка.
Отчасти, нет. Дело в том, что хлор в воде, вот эта остаточная концентрация хлора, она пахнет. Но этот хлор достаточно быстро улетучивается. Так вот, он остается в воде и на долгое, значит, продолжительное количество времени, если он прореагировал с какой-то органикой. И поэтому действительно вот в твоих словах есть доля правды, потому что если продолжительное количество времени вода по-прежнему пахнет хлором, хлор, значит, не испарился, это значит, что он связался с какой-то органикой и уже пахнет вот это вот хлорорганическое соединение. Кстати, наиболее опасными считаются именно тригалометаны, так называемые. То есть, они образуются в процессе хлорирования. И, кстати, значит, это вот станция по очистке питьевой воды, они регулярно мониторят воду на присутствие тригалометанов. И в случае, если концентрация превышает разрешенное значение, это все, это как бы аларм, это ну, руководство к действию. Это тут же надо что-то предпринять с этим. Потому что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы концентрация тригалометанов превышала значение разрешенное.
Ну, а в целом, вот если вот после всех этих этапов очистки, вот вода, которая в Таллине из-под крана идет, из Юлимиста, она безопасна, правда, для питья? То есть, вот ты ее пьешь, например?
Как... Я исключительно пью воду из-под крана и абсолютно не боюсь этого. Потому что, ну, у меня есть как бы на это основание.
Да.
Я, во-первых, изучал процесс очистки, значит, нашей таллинской воды. Во-вторых, я как бы сам... в каком-то смысле являюсь ученым, если я могу себя так называть. Поэтому, ну, есть...
Поэтому ты здесь.
Точно, совсем забыл. То есть, имею основания полагать, что наша вода в Таллине из-под крана достаточно чистая и пригодна для использования в качестве питьевой.
Так, давай теперь пойдем к еще одному типу воды. Это сточные воды, которые тоже у нас в Таллине, по крайней мере, и вообще в основном цивилизованном мире очищаются.
Совершенно верно. Это, значит, та вода, которая, значит, получается в процессе использования питьевой воды. То есть, все, что станет с водой после использования. Это канализационная вода. Но, кстати, стоит отметить, что сюда добавляется еще и дождевая вода, которая тоже собирается на территории города и, значит, направляется в общий, так сказать, коллектор для очистки сточной воды в целом. То есть канализационная плюс дождевая.
Так если совсем... То есть в этой воде, понятное дело, она канализационная. Я думаю, в подробностях описывает то, что в ней не стоит, но первичная фильтрация происходит, то есть совсем уж крупные фракции убираются, но все равно это дальше нельзя там, в природу, в море условно выливать.
Исключительно выливать. Запрещено.
Что там?
Во-первых, эта вода богата нутриентами. В процессе жизнедеятельности человека в канализационную воду попадают все макроэлементы, которые нужны бактериям.
То есть, такие питательные вещества для бактерий, из-за которых они будут расти.
Естественно, если мы бесконтрольно начнем сбрасывать эту воду канализационную в какой-то водоем, первая проблема, с которой, значит, мы столкнемся, это просто бесконтрольное развитие всевозможных микроорганизмов. В основном быстро на это реагируют водоросли. То есть, вот это вот, когда водоем начинает зарастать зелеными водорослями, это как раз-таки яркий, значит, маркер того, что каким-то образом в воду попадает макронутриент. Это фосфор, это калий, кальций и азот. Это как бы основные элементы, которые нужны для развития любой живности. Поэтому экосистема моментально на это реагирует. У них есть что, значит, употреблять в пищу, соответственно, они начинают бесконтрольно размножаться. И этот процесс называется эутрофикация. Но это не как бы это основная проблема. Но помимо этого, еще в процессе нашей жизнедеятельности мы используем различные химикаты.
Mm-hmm.
Соответственно, все это никуда не девается. Рано или поздно через канализационные сточные воды попадает на станцию очистки. Если они не очищаются каким-то образом, не удаляются каким-то образом, то они тоже попадают в окружающую среду, в водоемы. Третий класс загрязнителей, так называемые микрозагрязнители, с которыми, к сожалению, до сих пор классические методы очистки не справляются. Угу. Это в число микрозагрязнителей входят медикаменты. То есть, когда у меня студенты спрашивают, а какие медикаменты наиболее распространены, значит, вот, обнаружаемы в водоемах, я на это дело говорю, что, значит, идете в аптеку и смотрите безрецептурные препараты.
Ага.
Противовоспалительные, наши любимые, бупрофен, парацетамол, голова заболела, приняли таблетку с этим веществом в нашем организме. Ну, печень немножко способна их перерабатывать, но 90% всех медикаментов, которые мы используем, они, значит, через систему выделений человеческого организма выводятся в воду, попадают. Угу. И, соответственно, к сожалению, классический метод очистки сточных вод не справляется с этими молекулами. Далее, вещества, которые используются в сельском хозяйстве. То есть, ну, речь идет в основном о пестицидах.
Угу.
То есть, все классы пестицидов. Гербициды, инсектициды, моллюскициды. В общем, полный спектр. Они также не подвергаются очистке и попадают в водоемы. Также еще один класс микрозагрязнителей – это вещества, которые используются для дезинфицирования поверхности. Так называемые дезинфектанты. То есть, ну, вот я работал, например, с такими веществами, которые раньше использовались в одном популярном мыле, не буду называть фирму, а вот прямо берешь этикетку, и там это вещество прописано. Вот эти все вещества также не подвергаются очистке и спокойно проходят дальше в, значит, уже в водоем. Ну, в частности, я работал с хлорофеном. Это вот вещество, которое, во-первых, добавляют во все дезинфицирующие крема, мыло, там какие-то средства косметические. Потом также это вещество использовалось для дезинфекции бассейнов и так далее. Вот. Вот три класса я назвал микрозагрязнителей, которые наиболее часто обнаруживаются в водоемах. И да, и проблема микрозагрязнителей заключается в том, что они просто настолько устойчивы, что классические методы очистки с ними не справляются. А почему они устойчивы, это тоже очень интересная тема для обсуждения. Но в целом, если взять те же самые медикаменты, то фармакологи, которые, собственно говоря, синтезируют, разрабатывают эти лекарства...
Подожди, у меня мысль. Они специально делают их более устойчивыми?
Совершенно верно. Они специально делают молекулу более устойчивой, чтобы она была биологически менее доступна.
Ага.
Потому что, ну, какой был бы смысл в препарате, если бы он, попадая в наш организм, моментально переработался бы печенью?
Да, напомню,
что печень – это просто какой-то супер-биореактор, который способен переработать, ну, просто какой-то гигантский спектр всевозможных веществ. А вот пытаются обмануть природу и создать вещество, которое проходит через печень, но печень с ними не справляется. Поэтому для чего это делается? Для того, чтобы это вещество оказало максимальный эффект в нашем организме. Антибиотик. Нужно как можно дольше остаться в нашем организме, чтобы выполнить свою функцию, ну и потом покинуть наш организм через систему выделения. И поэтому, собственно говоря, поэтому эти вещества такие устойчивые. То же самое взять пестициды. Ну, какой бы был эффект от пестицидов, если бы они, скажем, попав на поле, там, через час уже под действиями там, каких-нибудь бактерий почвенных разложились бы. Поэтому они крайне устойчивы и, значит, сделать какими-то биологическими процессами с ними практически ничего невозможно. Поэтому они дальше продолжают в воде там годами плавать, и ничего с ними не случается. Например, факт интересный, что в эстонских грунтовых водах обнаружили пестициды, которые сейчас уже несколько десятков лет не используются в эстонском сельском хозяйстве. То есть, они берут свое начало из советского времени.
Ух ты.
Да.
Какие качественные пестициды делали.
Совершенно верно. Но лучше бы, чтобы они где-то налажали, в мешочках и находились на складу, а не в нашей грунтовой воде.
Ну хорошо, тут как бы сразу напрашивается вопрос. Ну попадает оно все в воду, ну и что?
Интересный вопрос. А вот дальше эти вещества начинают выполнять ту функцию, ради чего они были созданы.
Угу.
Например, антибиотики. Ну, кстати, с антибиотиками это, на мой взгляд, наиболее проблематичная история, потому что потом вот это вот присутствие антибиотиков в водоемах аукается нам.
Угу.
То есть потом мы получаем...
Резистентность,
как бы, да, обратку больше, да. Со стороны природы. Как выглядит этот механизм? Если в водоем попадает антибиотик, ну, первое условие его там присутствия – это крайне маленькая концентрация. То есть речь идет о, там, ну, скажем, от 10 до 100 нанограмм на литр.
Mm-hmm.
Ну, приставка «нано» означает 10 минус 9 mm-hmm. степени. То есть 9 нулей после запятой. Соответственно, эта концентрация гарантированно микрофлору не убьет.
Вот я тоже хотела сказать, ну да, не убьет, и все в порядке. А с другой стороны, тут же мысль в голову приходит – не убьет, и в этом это и плохо как раз таки.
Не убьет, а научит. То есть таким образом мы даем шанс бактериям научиться,
да,
на
познакомиться,
маленьких,
научиться.
Да, познакомиться, угу. выработать механизмы резистентности на маленькой концентрации антибиотиков.
Да.
Но это можно аналогию привести здесь с вакцинацией. То есть,
да. Да, мы делаем только прививку бактериям.
Да, чтобы на слабом вирусе научить нашу иммунную систему угу. бороться с угу. уже сложным, сильным
да.
вирусом.
Но это то же самое, когда людям говорят, что, пожалуйста, пропейте курс антибиотика до конца.
До конца.
Что ни в коем случае не прерывайте раньше, потому что вы научите ваши бактерии,
да.
Познакомиться с этим антибиотиком.
Совершенно.
И потом, они до конца не умрут, мутируют.
Согласен.
И все.
Вот. По этой причине мы как бы стимулируем развитие резистентных к антибиотикам mm-hmm. микроорганизмов. А потом уже там определенные типы, скажем, бактерий, ну, скажем, легионелла какая-нибудь, уже значит, резистентный штамм попадает к нам уже в организм.
Легионелла – это болезнь легионеров, которую
да,
вызывает.
Это да, это вызывает очень сильное воспаление легких. Понимание.
Да. И часто оно в такой воде около тепленькой содержится.
Да, и вот, между прочим, года два uh-huh. или три назад, я на даты просто очень, значит, память плохая, обнаружили в Тартусской душевой
uh-huh.
Следы легионеллы.
Да, и там же особенно опасно, это вот история, что, по-моему, рассказывали из Департамента здоровья, что когда человек приходит, допустим, в съемную квартиру где-нибудь или в душ в съемном жилье, где долго не пользовались, uh-huh. включает и вдыхает.
Да.
То есть сама вода, ничего, вот именно взвесь, которую ты
совершенно
вдохнешь
верно.
В легкие, очень опасно.
Микроскопический.
Поэтому сперва пропускать нужно, да, вот, а потом
да,
уже...
микроскопические капли, которые
да.
разбрызгиваются ага. душем, падают с дыханием наши легкие.
Да.
Если в этой капельке, не дай бог, попадется легионелла, ну, вот это может закончиться достаточно драматически образованием пневмонии,
да.
развитием.
Так, вернемся
к нашим... к микрозагрязнителям.
Да.
Пестициды, гербициды.
Угу.
Ну, здесь механизм более простой для понимания. Они просто борются с флорой водоемов, то есть начинают убивать растения.
Угу.
Ну, в основном это касается каких-то одноклеточных, скажем, водорослей, которые, значит, идут под удар
угу.
гербицидов. Скажем, инсектициды начинают воздействовать на, значит, каких-нибудь там насекомых, которые живут либо близ водоема, ну, либо в водоеме.
Угу.
То есть, в основном, конечно, под удары попадают достаточно маленькие по размеру организмы, но затем по пищевой цепочке снижается популяция какого-нибудь там фито- или зоопланктона, страдает потом от недостатки питания мелкие рыбешки, после этого идет уже страдает, снижается популяция мелких рыбешек, потом уже следующая, значит, ступень пищевой пирамиды. И так, в принципе, уже начинается вымирание, как бы ступенчатое полностью угу. всей живности водоема. То есть в этом заключается опасность микрозагрязнителей. Да, они там присутствуют в очень маленькой концентрации, но так даже в очень маленькой концентрации они оказывают влияние на,
угу.
на все живое в водоеме.
Так, а отсюда мы плавно переходим к тому, что и для того, чтобы бороться не только с, не только с тем, что мы уже умеем бороться и очищать воду, а для того, чтобы бороться с микрозагрязнителями, собственно, и проводятся какие-то исследования, до сих пор ведется изучение.
Да, потому что вот удалить микрозагрязнители – это достаточно нетривиальная задача, и, как я уже говорил, классические методы очистки с этим не справляются. Ну, в лучшем случае, вот данные, с которыми я сталкивался в процессе литературного обзора, это 30-40% микрозагрязнителей могут быть удалены бактериями, причем специально обученными бактериями, которые, путем селекции выводят, подселяют в этот активный ил, но 30-40% это ни о чем. Поэтому сейчас ученые думают, какая наиболее подходящая технология может послужить для удаления микрозагрязнителей. Более того, года два назад, кажется, вышла директива Европейского Союза, которая предписывает теперь всем водоочистным сооружениям удалять микрозагрязнители. Им дали, на адаптацию время, кажется, до 35-го года, но после 35-го года уже с них будет требовать отсутствие микрозагрязнителей в сточной воде.
Подожди, Евродирект, я понимаю, что там политики, чиновники чего-то могут себе придумать сколько угодно, а есть ли уже какие-то, способы, которые прям можно так быстро применить?
Надежно. Тебе так скажу, инженеры в панике, потому что...
Почему тут не инженеры должны быть в панике? Это как, я не знаю, мы придумали, что мы через 20 лет должны уже на Марсе жить, а вы как хотите, так и крутитесь, например. А так звучит, нет?
Дело не в том, что технология отсутствует как таковая. Дело в том, что если инсталлировать эту технологию или интегрировать эти технологии, они достаточно дорогие. Сразу скажу, что справиться с микрозагрязнителем могут только усовершенствованные процессы, и уже приставка усовершенствованная означает, что они будут далеко не дешевыми. И почему инженеры паникуют? Потому что придется их инсталлировать. Это, естественно, вызовет дополнительную стоимость. Это отразится, в первую очередь, на нашем кошельке. За это будем платить мы, клиенты. То есть они оказывают нам услугу по очистке воды, а мы за это платим. И, собственно говоря, в этом и проблема. Какая сейчас... наиболее перспективная технология – это после всех этапов классической очистки вода направляется на озонирование и адсорбцию на угле. То есть будет использовать гранулы активированного угля для того, чтобы адсорбировать эти микрозагрязнители. Они вполне неплохо подвергаются адсорбции. Плюс еще туда планируют добавить немножко озона, чтобы их еще и окислить. Даже несмотря на то, что я как ученый-инженер рассматриваю эту технологию как достаточно недорогую, потому что эти адсорбционные колонны – это давно изученные процессы, плюс озон тоже неплохо изучен. Но даже несмотря на их простоту и... на первый взгляд, дешевизну этой технологии, она все равно вызовет добавочную стоимость к очистке.
Подожди, но озонирование же применяется в Таллине для очистки питьевой воды.
Озонирование применяется в Таллине для очистки питьевой воды, да, совершенно
верно. В том числе.
Причем применяется в таком контексте, что озонированием подготавливает воду для последующей коагуляции, о которой мы с тобой уже разговаривали.
О, я думала, на каком-то одном из последних этапов уже вот совсем сделать ее идеальной.
Перед коагуляцией.
Я не знала.
Да, это, кстати, тоже достаточно интересный подход. И я так был приятно удивлен, когда впервые, еще учась в Таллинском техническом университете, будучи студентом, это все технологии изучал. То есть, оказывается, перед коагуляцией озонирует воду.
Когда мы с тобой познакомились, я тогда еще сама училась в магистратуре, это было много лет назад, и впервые с тобой делала интервью, как раз тогда ты занимался очисткой, изучением способов очистки воды при помощи озонирования.
Совершенно верно.
Вообще от тебя это слово узнала.
Совершенно верно.
Вот, поэтому тут ты тот правильный человек, который может рассказать, в чем вообще этот процесс заключается, что происходит в воде.
Начнем с того, что озон достаточно агрессивное вещество. Его основным недостатком в контексте очистки воды...
Озон – это О3.
О3.
Да.
То есть он, в общем-то, и получается из кислорода, когда из О2 мы получаем О3. Там так, целый ряд нужно произвести химических преобразований, чтобы значит, это, из О2 мы получили О3. Так вот, в отличие от кислорода, который, значит, источник жизни для нас, О3 – это, как бы это сказать, источник смерти. В том смысле, что он очень агрессивное вещество, которая в целом способна атаковать на молекулярном уровне ну, органические соединения.
А агрессивное имеется в виду, что у него такая типа, условно, я сейчас своими словами чего-то помню из курса химии, что он настолько там хочет ко всем присоединиться, условно, и всех разрушить. Примерно вот так.
Я перефразирую. Ты думаешь в правильном направлении, я попробую перефразировать. Ага. Он не просто хочет присоединиться, он хочет присоединиться, отобрать электрон. Ох, он окислитель.
Да-да-да, точно, да.
И отбирает этот электрон, естественно, он разрушает
структуру. И делает ту молекулу нестабильной, и она разваливается.
Ну да, либо он присоединяется к этой молекуле, остается там значит, навсегда в качестве значит, уже структуры этой молекулы, но при этом отбирает электрон, и таким образом молекула уже в преобразованном состоянии теряет свою токсичность, например.
Ага. Угу. У меня сразу вопрос. Допустим, какой-то есть загрязнитель, допустим, микрозагрязнитель, какой-нибудь антибиотик. Мы его озонируем, присоединяем, то есть что-то происходит.
Да,
а нет ли у нас такого риска, что на выходе мы получим что-нибудь еще более токсичное или о токсичности чего мы пока еще ничего не знаем?
Совершенно верно. И очень часто, не очень часто, а надо оговориться, иногда такое происходит. Я вот, например, в процессе написания докторской диссертации исследовал такой гербицид, как диурон. Так вот, в процессе окисления этого вещества получалась молекула еще более токсичная, чем диурон.
Ага.
Вот этот классический пример, когда давайте-ка мы его... попробуем уничтожить. А уничтожая его, мы получаем еще более токсичное вещество. Поэтому к этому процессу окисления загрязнителя надо подходить очень осторожно и тысячу раз все перепроверить, просмотреть все метаболиты, просмотреть все продукты разложения, чтобы, не дай бог, какой-нибудь из них не был более токсичным, чем изначальное вещество. Поэтому ты думаешь совершенно в правильном направлении. Действительно, такие случаи бывают. Это редкие случаи, но иногда выстреливают.
Но я правильно понимаю, что сейчас, по сути, допустим, там в Таллине, где используют озонирование, то берут, где-то как-то производят озон и просто его добавляют в воду.
Да. Это, значит, технология, когда озон синтезируется отдельно, и уже газовая смесь, содержащая озон, смешивается с водой каким-либо образом. Ну, в основном, значит, пробулькивают эту газовую смесь через слой воды. Это называется барботирование.
Ага.
Барботирует газ, содержащий озон, но в основном это воздух. Ну, или кислород тоже можно. Сейчас, кстати, начинают больше переходить на кислородные смеси озона. А вот в процессе пробулькивания озона или барботирования озона через слой воды часть озона растворяется в воде. И вот в этом растворенном состоянии он также прекрасно участвует в процессах окислительных и очень прекрасно может атаковать какой-нибудь там загрязнитель, находящийся в воде. И таким образом происходит эффект очистки.
Так, но теперь ты занимаешься уже не озонированием. Я просто хочу как-то плавно перейти, чтобы была понятна связь и чтобы была понятна как бы, цепочка. Но... а как-то плазмохимическими способами очистки воды, то есть только при помощи электричества. Нет, это не электричество.
Все правильно, при помощи электричества. И, кстати, как сказать, стимулом перейти на очистку воздуха послужила наша эта известная пандемия
ковида. Да, теперь ты еще, да, точно, очистка воздуха.
Да, то есть в тот момент это стало крайне популярно, потому что ковид известен тем, что он переносится при помощи, значит, аэрозолей в воде.
В воздухе. Как, да, в воздухе. Ну, по сути, ты прав, потому что они растворенные в капельках. Но, да.
При помощи аэрозолей в воздухе.
Да-да-да.
И это стало крайне популярно, и мы загорелись этой идеей попробовать все наши наработки значит, на газовой фазе, то есть для очистки воздуха. И, в общем, получился эффект еще более скажем, хороший, более лучший, чем то исследование с водой.
Ну да, когда я готовилась к этому подкасту, я как раз посмотрела некоторые твои исследования, погрузилась. Если вот так вот моими словами взять, то там речь идет про, я вот сказала про электричество, чтобы было понятно слушателям, что речь про, по сути, коронный разряд. Это где-то рядом с молнией, но не молния. И ну почему вот здесь для меня большая связь с озонированием, я думаю, для всех понятно, потому что коронный разряд, молния, пахнет озоном.
Да.
То есть, по сути, все равно озоном очищается.
В процессе... Нет? Нет. Сейчас все объясню.
Поэтому, да, теперь ты вступай.
Да, пошаговое руководство.
Да. Дома не делайте такого.
Да, во-первых, не используйте, значит, электричество высокого напряжения дома. Никаких экспериментов. Это все можно делать только в контролируемых условиях лаборатории. В процессе коронного разряда у нас образуется озон. В результате, значит, целого там, значит, такого бульона реакций в среде плазмы. Об этом можем отдельно поговорить. Но в технологии, значит, плазменной очистки воздуха основной участник является не озон, а именно вот коронный разряд.
Ага.
И все реакции, которые протекают в результате.
Угу.
Вот, теперь по поводу того, значит, по
что
поводу
такое вообще коронный разряд сам по себе?
Зачем нам электричество, да.
Да.
Ну, во-первых, давай я так вкратце объясню, как вообще можно сгенерировать плазму, используя, скажем, тот же самый коронный разряд.
Для только этого... представь, что мне 5 лет, пожалуйста.
Да, для этого мы используем 2 пластинки электродов.
Угу.
Мы их помещаем на некоторое расстояние друг от друга.
Угу.
Значит, между этими пластинками у нас находится воздух. Подсоединяем эти пластинки к источнику высокого напряжения. Угу. Ну, обычно это такие, значит, импульсные генераторы высокого напряжения. То есть, они не способны на постоянном, значит, уровне держать высокое напряжение. Просто ну, нам нужно сгенерировать как минимум 20 тысяч вольт. Ну, просто угу. представь эту цифру. Если у нас, значит, электричество в сети 220 вольт,
угу.
то нам нужно сгенерировать 20 тысяч вольт. И это как бы минимальное требование. Угу. А лучше все 100 тысяч вольт. И мы, значит, подключаем к генератору высокого напряжения, и между 2 электродами возникает разница потенциалов величиной в 20 тысяч вольт. И вот с этого момента начинается самое интересное, потому что электрончики, которые находятся на отрицательном полюсе, то есть на катоде, то есть один из этих электродов становится катодом, другой – анодом. Соответственно, с поверхности катода у нас отрываются электроны, потому что катод отрицательно заряжен, и направляются в сторону, стараются направиться в сторону анода. И вот по мере своего продвижения они сталкиваются с молекулами воздуха, то есть и соударяясь, точнее, ударяясь в молекулу, молекулы воздуха, происходит целое... ряд интересных химических реакций. Например, молекула воздуха может ионизироваться. То есть электрон выбивает с поверхности молекулы еще один электрон, и тогда в таком случае молекула становится положительно заряженной, и она превращается в ион. То есть процесс, происходит процесс ионизации. Иногда от этого соударения происходит разрушение молекулы на составные части. И вот отсюда начинается самый интересный процесс. Когда молекула разрушается на составные части, эти 2 части становятся радикалами, потому что они потеряли друг друга, и они начинают искать, кому присоединиться, потому что на их поверхности один... как минимум, не спаренный электрон.
Угу.
И вот, вот, начиная с этого момента, мы можем начать говорить о процессе очистки воздуха. Если в этот момент в воздухе будет какой-то загрязнитель, ну, например, молекула или какой-нибудь пары, скажем, растворителей каких-нибудь, то в таком случае от этой молекулы не останется и следа. То есть вот эти все радикалы, которые там образуются, они начинают бомбардировать молекулы загрязнителей, и таким образом разрушается их структура, и мы достигаем вот этот замечательный эффект, когда был воздух загрязнен, а значит, когда мы его продули через среду плазмы, мы его таким образом очистили.
Потом... Я правильно понимаю, что плазмой называется вот это то, что в по всем этом процессе, вот то, что ты описал, образуется между анодом и катодом?
Да.
То есть оно...
Официально плазма – это 4-е состояние вещества,
да.
когда какая-то часть молекул или атомов этого вещества находится в ионизированном состоянии.
Угу.
У плазмы огромное количество интересных физических свойств. Она начинает проводить ток прекрасно, опять-таки, потому что там определенное количество, значит, молекул или атомов находится в ионизированном состоянии, соответственно, они могут проводить ток. Помимо этого, плазма очень интересна с химической точки зрения, и, в общем, этим занимается, ну, плазменной химией занимается целый, значит, ряд ученых-химиков. А нам интересно это явление, потому что плазма достаточно агрессивна, и она может разрушать молекулярную структуру загрязнителя. Это, в общем-то, то, что мы и хотим как, получить, как ученые защиты окружающей среды.
Но смотри, мне вот представляется, что мы очистили воздух, как будто бы, опять же, от всего. Вот.
И от воздуха в том числе.
Ну да, как будто бы там от всего, чем можно дышать, допустим. И от кислорода, и, ну, то есть там все будет в каком-то бардаке, беспорядке, и можно ли этим воздухом, который на выходе будет, дышать вообще?
Смотри, действительно, в процессе ионизации, в процессе, вот, значит, в результате всех этих реакций, которые происходят в среде плазмы, часть кислорода тоже подвергается, значит, разложению. Из кислорода получается тот же самый озон. Кстати, это один из методов получения озона. Mm-hmm. Значит, создание коронного разряда.
Ну, это вот как раз-таки, возвращаясь к моей аналогии с грозой, это вот когда мы говорим вкусно пахнет озоном, это...
Совершенно верно.
Где-то оно рядом и есть из-за того, что образуются коронные разряды.
Да, разряд молнии — это как бы тоже подкласс плазмы. И все процессы, которые там протекают, они схожи с теми, что, в общем-то, и мы производим в нашей лаборатории.
Так очищается там тоже воздух?
Да, после, значит, грозы, заметь, воздух становится свежий, приятный запах озона.
Приятный запах ядовитого озона.
Но здесь надо говориться, что озон ядовит в высоких концентрациях. Если концентрация озона крайне мала, то у озона такой присущ очень приятный запах хвойного леса.
Ну, то, что мы называем свежестью.
Да,
такой,
свежестью. Но давай вернемся к вопросу о том, что же будет с воздухом, если он прошел вот этот вот, значит, процесс преобразования в плазму. Да, действительно, какая-то часть кислорода превращается в озон, но дело в том, что та концентрация кислорода, которая подвергается разрушению, она просто незначительная. То есть максимальное количество озона, которое я видел за свою практику, это где-то около 500 единиц ppm, это 0,05% значит, от общего объема. А у нас 21% кислорода в воздухе. То есть, это вот я даже мне сложно посчитать, какая часть кислорода потеряна.
Да.
Учитывая то, что озон рано или поздно обратно превратится в кислород. Поэтому воздух как таковой там не разрушается. Как раз-таки разрушаются загрязнители, которые там присутствуют в этих вот небольших концентрациях. А сам воздух остается, ну, нетронутым. Или, ну, если там какие-то есть преобразования, то они незначительные. Ну, просто в процентном соотношении это, ну, можно пренебречь этой величиной. А помимо озона в процессе, значит, плазменного горения образуются также оксиды азота. И вот это до определенного момента было камнем преткновения для нас. То есть, вот действительно...
А оксид азота – это на человеческом языке что?
Да, окей, оксиды азота. Существует целый ряд оксидов азота, которые могут находиться в атмосфере. Это, значит, N2O, веселящий газ. Вот интересная просто информация по поводу этого вещества, что он сам по себе не токсичен, но он имеет очень странное воздействие на нашу нервную систему. Его еще называют веселящий газ, потому что он, значит, его вдыхание вызывает какую-то ощущение эйфории, то есть именно за счет того, что он воздействует на центральную нервную систему. Дальше NO, NO2, N2O5, это эти вот соединения, я просто называю формулу, эти соединения входят в класс оксидов азота с общим названием NOx. И это действительно является достаточно такими распространенными компонентами атмосферы, и да, они являются загрязнителями. И, увы и ах, в процессе плазменной очистки они синтезируются. Значит, что мы сделали с этими оксидами азота? Мы решили, что мы будем вводить в среду плазмы воду. То есть наша установка по очистке воды содержит в себе такой, значит, сверху такой, как, ну, что ли, похожий на душ, такой вот форсунка, которая, значит...
То есть установка по очистке воздуха.
Вот установка по очистке воздуха содержит в себе бак с водой, так называемой рециркуляционной водой. То есть воздух, проходя через плазму, он еще и орошается сверху водой.
Ага.
И вот в процессе орошения водой мы захватываем эти оксиды азота, которые дальше окисляются до нитритов и нитратов.
Угу.
И таким образом полностью их удаляем из воздуха. То есть мы замеряли потом воздух, который выходит из этого реактора, и там оксидов азота просто нет. Там немножко веселящего газа, но там какие-то совершенно небольшие количества. К тому же веселящий газ – это круто.
Весело, по крайней мере.
По крайней мере, весело.
Свежий воздух, весело. Что еще нужно?
Да, ну опять, там такие маленькие концентрации, что они просто на уровне следов. А львиная доля оксидов азота, они просто вымываются водой и дальше плавают уже в этой рециркуляционной воде, а очищенный газ идет дальше. То есть мы эту проблему решили. Кстати, в отличие от наших партнеров, которые публикуют статьи, умалчивая проблему образования оксидов азота в среде плазмы.
Опа. Ага. Так, давай теперь про то, как это и где может применяться. Ты вот уже упомянул коронавирус, то есть, допустим, это может применяться для очистки воздуха просто в помещениях?
В теории, в будущем мы разработаем метод, чтобы удалять озон из воздуха.
Ага.
Потому что озончик все-таки присутствует, и я бы так не стал заполнять помещение очищенным воздухом с какой-то хоть и маленькой долей, но озона.
Угу.
Поэтому, опять-таки, этой весной мы со студентами сделали исследование по удалению озона и достигли очень хороших результатов. Но пока я к этому отношусь очень осторожно.
Угу.
Вот где эта технология действительно может выстрелить, это очистка, загрязненного воздуха, который выходит из какого-нибудь там цеха лакокрасочной индустрии. Пока я буду очень осторожен в своих прогнозах, что вот в таком концепте это точно может выстрелить, потому что, тот озон, который данная установка производит, он на таком низком уровне, что, попадая в атмосферу, в целом там никакого эффекта не возымеет. Но если в закрытом помещении, тут надо еще это доработать. По крайней мере, надо развить ту тему удаления озона, которую мы вот весной со студентами получили. Тогда я могу с уверенностью сказать, что мы можем это еще и в закрытых помещениях тоже использовать. А пока это очистка воздуха и, выброс этого воздуха в окружающую атмосферу.
Угу.
Вот тут у меня никаких сомнений нет в успехе.
То есть, да, это какие-то предприятия,
Предприятия...
Что само загрязняет по себе.
Да, от этого страдают. Не страдают, они просто выбрасывают в атмосферу воздух, который загрязнен парами всевозможных летучих веществ, летучих компонентов. И так как объемы выбросов достаточно большие, то вот эти все, установки по очистке этого воздуха, они, во-первых, громоздкие, во-вторых, они ужасно дорогие. Поэтому на данный момент предприятие поступает достаточно хитро. То есть они просто платят штраф за выбросы.
Им дешевле заплатить штраф, чем
очищать. Потому что, да, установки по очистке воздуха, насыщенного этими парами, там просто сложно представить количество нулей в этой сумме. Иногда проще заплатить штраф, нежели чем установить соответствующее оборудование по удалению этого загрязнителя.
Ну и вот тут мы приходим как раз к тому, что вот ученые у себя в лабораториях придумывают классные способы очистки что воды, что воздуха. Вы же думаете о том, сколько это будет стоить в итоге. И вы же хотите, чтобы это как-то применялось. То есть, здесь я так вижу такую-то как раз-таки большую проблему того, что те, кто хочет очищать, допустим, воду, они уже ее очищают чем-то как-то. Они уже там вложили в это деньги. И почему они должны брать еще на себя какие-то новые финансовые обязательства? Вот каков этот путь вообще от исследования какого-то классного способа до применения.
Окей. Ну, если какая-то технология зародилась в пробирке, в лабораторных, на уровне лабораторного исследования, если это перспективно, далее к этому подключаются инвесторы. И вот в плане защиты окружающей среды с этим все плохо.
Я хотела, думала, сейчас будет радость какая-нибудь.
Ну, просто, все мы люди.
Потому что это расходы.
Все мы люди. И понятное дело то, что бизнесмен думает в контексте вот краткосрочной прибыли. И такие вот понятия, как защита окружающей среды, мы сделаем нашу планету лучше, они как бы с точки зрения философии классные, но когда дело доходит до инвестиций, по крайней мере, бизнес в этом не очень-то заинтересован. Ты, как бы их можно понять тоже. Ни сегодня, ни завтра, ни через год эта установка им денег не принесет. Она будет, скорее всего, просто стоить этих денег. И еще эксплуатация будет стоить денег. Поэтому даже покупать ее, на покупку этой установки, скажем, приходится там, не знаю, со стороны государства прямо требовать, чтобы они, приобрели, инсталлировали какую-то.
Поэтому и директивы разные.
Да, и поэтому, со стороны законодательства приходится направлять бизнес в сторону более чистых технологий. А если мы возьмем инвестиции, то там совсем с этим плохо. И я, конечно, утрирую в том смысле, что есть целые компании, корпорации, которые занимаются разработкой этих технологий. Ну и, в общем, в лучшем случае после лабораторных исследований они заинтересуются тобой и вложат в эту идею деньги. Особенно если ты запатентуешь что-то. И вот, кстати, тоже интересная с этим история связана. Буквально это в этом году произошло, что технология плазменной очистки, я этим горю, мне приходят разные интересные идеи. И вот в конце прошлого года мне как-то пришла в голову мысль, что до этого момента мы очищали воздух от органических загрязнителей. И я подумал, а чем черт не шутит, а может быть попробуем что-то сделать с неорганическими загрязнителями? Ну, такие, например, загрязнители, как диоксид серы. И я представил, что диоксид серы тоже может быть окислен в среде плазмы до триоксида серы, а там уже наша вода, которую мы используем, рециркуляционная, вымоет этот триоксид серы и превратит в серную кислоту. И таким образом мы удаляем диоксид серы из газового потока. Этой идеей обратился к своему начальнику, он это поддержал. Мы, в общем, стали продумывать лабораторные эксперименты в этом направлении. И тут, в феврале этого года, мы обнаружили патент, который датируется февралем этого года, который полностью описывает все то же самое, что я предлагал. То есть, согласно патенту, они предлагают технологию плазменной очистки диоксида серы. И вот, в общем, я впал в уныние, потому что мы были очень близки к патентированию.
Кто-то опередил.
Но опередили. Вот, с одной стороны, круто, что ты как бы додумался до идеи, которая действительно заслуживает патента, но с другой стороны, ты опоздал немножко. Извини. Вот. И вот действительно, если бы эта идея закончилась приобретением патента, то, возможно, инвестор бы в этом заинтересовался. А после того, как инвестор вкладывает деньги в эту разработку, тогда начинается уже так называемое скалирование технологии. Сначала строится пилотная установка. То есть, это установка большего масштаба, но все-таки еще не индустриального масштаба, чтобы просто протестировать, как себя ведет процесс уже, когда серьезные уже потоки газов, уже серьезные, расходы электроэнергии и так далее. И если в процессе пилотного исследования ты понимаешь, что это до сих пор актуально, круто, и дальше выстрелит на рынке, тогда уже идет новый этап инвестирования, и уже продумывается, как это будет выглядеть как конечный продукт. Некий коммерческий продукт, какая-то установка, которая идет на крышу цеха и фильтрует воздух. Вот, в общем, после этого можно сказать, что технология вышла на рынок.
Сколько может времени пройти с момента, когда она у технологии уже есть и в лаборатории работает, И, допустим, есть инвестор, который согласен вкладываться. То есть я понимаю, что поиск инвестора — это уже отдельная история вообще, да. Вся эта. И все успешно. И вот сколько времени от этого пройдет до применения?
Ну, процесс достаточно долгий.
10 лет? 20 лет?
Нет. Ну, я думаю, что за 5 лет можно успеть.
Потому что, с клиническими исследованиями, с лекарствами, там...
Ну, понимаешь, да. Клинических исследований лекарств там занимает продолжительное количество времени именно смотреть да. этот long-term эффект. Да. То есть, как бы, вот какой эффект от этого лекарства будет через там, 5-10 лет. Да. И поэтому это достаточно такой долгий процесс. А в данном случае речь не идет о человеческом организме. Да. Поэтому сроки намного меньше.
Ну, это уже как получше звучит.
Очень оптимистично, но 5 лет это тоже много. И опять-таки, это 5 лет в случае, если тобой заинтересовался инвестор, или если у тебя деньги есть на это развитие, конечно же. Государство помогает, безусловно, но все равно, если это, скажем, некая коммерческая организация, которая действительно вкладывает и заинтересована в дальнейшем развитии этой технологии, то, конечно, процесс идет гораздо-гораздо быстрее.
Сейчас я подумаю, чем нам как-то мило закончить.
Давайте защищать окружающую среду.
Да, давайте защищать вместе окружающую среду. Поменьше загрязнителей, чтобы было изначально, тогда не нужно будет, скажем так, так много стараться. Лучше не загрязнять или меньше загрязнять, чем потом пытаться очищать. Профилактика.
Это значит на английском языке pollution prevention.
Да.
Лучше не допускать, нежели чем потом что-то делать с последствиями.
Хочется сказать, что тогда не нужны будут такие ученые, как ты. Я думаю, все равно нужны будут, потому что человек есть человек.
Я буду заниматься как раз вот этой частью, чтобы не допускать.
Отлично, да. Вот. В общем, спасибо тебе большое, Юра.
Благодарю тебя за очень интересную беседу.
Да, мне было тоже очень интересно. На этом я закончу второй выпуск подкаста «Вертушки Крукса», в котором я рассказываю об эстонской науке и общаюсь с эстонскими учеными. До скорых встреч на платформе talkabout.ee.